Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов на канале «Револьвера ТВ». И со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Отсекут ли Россию от интернета к 2024 году?» 2024 году, естественно. А продиктовано двумя соображениями. Первое – это то, что Госдума обсудила сегодня и приняла в первом чтении закон о защите российского сегмента интернета. И мы, естественно, решили поговорить о том, для чего это нужно и таит ли это какие-то реальные угрозы для нас. И во-вторых, это то, что 24-й год – это год следующих президентских выборов, и к нему много чего можно предположить, может осуществиться. Так что есть ли смысл как-то заранее обсудить, что с нами может произойти, какие могут быть последствия, и вообще, что нам ждать вот в этом ближайшем периоде. Вообще-то, как бы, ситуация идет по кривой такой сгущения. Вот, санкции там уже потеряли счет, который раз их вводят. Сейчас, кстати, в очередной раз их обещаются ввести по поводу там задержания украинских моряков вот, в связи с этим переходом в Керченский пролив. Ну, наверное, это не последний раз. Найдется еще какой-то повод. Я думаю, что их еще будут вводить много-много раз с разным количеством. Но, в частности, есть некоторые моменты, которые действительно касаются нас всех. Вот, в частности, та же самая сеть российского интернета, так называемый Рунет. Потому что на сегодняшний день она подсоединена к всемирной сети. И естественным распределителем всех адресов, доменных имен, так сказать, имен сайтов являются Соединенные Штаты. Оттуда, собственно, и пошел интернет. Ну и так, естественным образом, он продолжал нарастать, как некая сеть, которая независима от внешнего вмешательства, которая строится на децентрализованных узлах передачи информации. Таким образом, изначально она задумывалась как вот такая универсальная информационная сеть, но ставшая впоследствии универсальной, которая не будет зависеть...
Создатели, законодатели и технологические монополисты создания интернета существуют там, а не у нас. Поэтому, естественно, что как они здесь сделали, так оно и получилось. Мы пользуемся интернетом.
Ну, подключаемся к нему, пользуемся интернетом.
Пользуемся.
И так далее. Вот. Но интернет как средство определенной политической борьбы, он стал использоваться, надо сказать, уже давно. Ну, правда, не все это видели, не все это чувствовали, естественно. Ну, например, на Кубе существует интернет, вот я это знаю, да? Там есть своя местная сеть интернета, ну, назовем ее Кунет, условно. Я не помню, как она там в действительности называется. Но факт то, что всемирная сеть, она не подключена отчасти волею кубинского правительства, отчасти волею как раз вот этих вот...
Они приняли решение интернетом не пользоваться.
Нет, они... Право. Они пользуются, Саша, они пользуются. И у них есть и компьютеры, и своя сеть, но это сеть национальная.
Это не интернет. Это национальная сеть, в которой так же, как можно локальную сеть у себя в офисе создать и не присоединять к интернету, так сказать, это будет твоя локальная сеть. Только она в масштабе страны, так сказать. Это не интернет, то, что называется мировая паутина. Мировая паутина это создание, если быть точно, не американцев, а швейцарцев, потому что создали его изначально в ЦЕРНе. На международной основе. А потом уже, конечно, американцы все это оформили, сделали.
Ну, так или иначе, интернет вошел в нашу жизнь, он стал средством коммуникации. Во всяком случае, в России, допустим, интернет – это гораздо больше, чем почта. Потому что люди переписываются в основном по интернету, а не через почтовое отправление, это известно. От этого как бы...
Сейчас уже и по телефону, и по видеофону говорят, так сказать, по интернету больше, чем по каким-то другим средствам связи. Практически... Тема международных, междугородних звонков вообще исчезла в стране.
Да, ну, они, тем не менее, все-таки еще существуют, но повторяю, что их возможности, влияние, они сильно уменьшилось. То же самое касается и других средств коммуникации, но пока мы говорим только о частных коммуникациях. Но между тем есть коммуникации общественные, то есть многие предприятия завязаны на сеть интернет, торговля в значительной мере идет через сеть интернет.
Кассовые аппараты, да.
Да, и так далее, и так далее. И поэтому
есть... Более того, телевидение я смотрю исключительно через интернет, так сказать, я подсоединен по оптиковолокну, ко мне подсоединяется какая-то приставка, так эти, соответственно, я смотрю различные программы телевизионные, включая те, которые есть в эфире, но тем не менее смотрю я их через интернет, через Wi-Fi.
Ну вот отсюда, собственно, и возникает вопрос, что произойдет, если вдруг Россию отсекут от этих самых международных углов интернета каким-нибудь волевым решением. Ну, например, в качестве каких-то очередных санкций. До этого пока дело не дошло, но это можно предположить. Это, в общем-то...
Валер, ну а мы же не про марсиан сегодня обсуждаем. Мы обсуждаем деятели нашего правительства, которые принимают законодательные акты. Ну, что думать про марсиан, что они прилетят и отключат у нас интернет? Ну, думаю, это марсиане... маловероятная вещь, так сказать, просто по определению.
Марсиане вряд ли отключат, потому что они не являются на сегодняшний день владельцами интернета.
Хорошо,
вряд...
венерианцы, так сказать. Это вот одно и то же, так сказать. Что... Зачем американцам отключать наш интернет? Они где-то отключали его.
Ну, насчет отключали или не отключали, у меня нет здесь абсолютной уверенности. У меня такое впечатление, что пока... Те, кто обособил свою сеть интернет, делали это по собственной инициативе.
Это было.
Но я, например, не уверен насчет Кореи. Корея, ну я имею в виду...
Я уверен, не отключали ничего, там просто нет этого интернета.
Интернет, опять же, есть, но на национальном уровне.
Да, локальная сеть. Они ее создали, они ей пользуются. Это их право, так же, как на Кубе. Но, значит, американцы, так, чтобы корейцы подсоединились к этому делу через кабель, а американцы по какому-то поводу отключили их и сказали, нет, вы не будете. Такого не было.
Это все верно. То есть, иначе говоря, действия, возможно, так или иначе, с двух сторон. Один раз это ты подключаешься по какому-то кабелю и сам решаешь этим кабелем не пользоваться. Это один вариант. А второй вариант, это когда этим же самым кабелем...
Это наш вариант. Кстати,
наш вариант.
Вот они хотят сделать наш вариант того, что у нас будет локальная сеть.
Ну, это так назвать нельзя, потому что на сегодняшний день локальной сети нет. Ее надо делать или с самого начала, или не делать вообще. Она на сегодняшний день интернет.
Валер, ты как пытаешься позицию здравого смысла применить к нашей Государственной Думе и к администрации президента. Это неприменимо.
Понимаешь, я не думаю, что позиция здравого смысла, она целиком базируется на западном берегу Атлантики, а вот на восточном берегу...
Нет, она у тебя, так сказать. Вот ты излагаешь правильную позицию, только и ты говоришь, они это не сделают.
Да,
сделают, еще как. Нет такой глупости, которую бы не сделала наша Государственная Дума.
Она себя обрубает все возможности. Я полагаю, что возможны действия с обоих сторон. Вот, например, мы не так давно обсуждали возможное отключение России, допустим, от системы SWIFT. Возможно это отключить? Возможно. Хотя SWIFT
возможно. Независимо. В отличие от интернета, возможно.
Базируется в Голландии. Вроде бы, как бы она сама себе ни при чем. Но на самом деле ни при чем ровно до того момента, пока ей не прикажут. Когда отключат от этой системы SWIFT, то сразу окажется, что всем банкам, могло бы оказаться во всяком случае, что всем банковым финансовым транзакциям приходит задница. Потому что ну, вот невозможно их осуществлять.
Валер, не совсем так, так сказать. Ну, вот, давай мы как-то вот по частям обсуждать вопросы, потому что ты высказываешь тезисы. Они спорные, я готов с ними спорить. Потому что ты перескакиваешь на другой, третий, четвертый, я забываю к концу-то. Я уже не молодой, так сказать. Я к концу нашего обсуждения забываю 10 тезисов, которые я хотел возразить.
Я SWIFT привел только в качестве примера того, что отключение от него возможно. Кстати, это и обсуждалось в прессе.
По поводу SWIFT, у меня есть соображение по этой части.
Один из вариантов санкций предполагал, кстати, отключение от SWIFT. Он не реализовался, но обсуждение такого рода было, и, кстати, не у нас.
Валер, про SWIFT. Значит, кроме SWIFT существует минимум десяток, я знаю, протоколов, которые позволяют подтверждать банковские платежи. SWIFT один из них. Потому что SWIFT это аббревиатура вот из этих четырех букв, значит, которая обозначает какой-то протокол, по которому подтверждается. Значит, он один из нескольких. Один из нескольких. Отключение SWIFT совершенно не исключает использование других конкурирующих, которые находятся не в Голландии, а где-то в других местах, которые с большим удовольствием пропагандируют свою систему подтверждения платежей, которые с большим удовольствием заполнят эту коммерческую нишу, войдут со своим не SWIFT, а SWIFT 2, SWIFT 3, SWIFT 4, SWIFT 15 и заменят его этими версиями. У нас в России, когда внедряли SWIFT, это было коммерческое предложение, что не хотите ли вы попользоваться SWIFT. Значит, банки долго думали, потом сказали, пожалуй, мы попользуемся, попробуем сначала, попробовали, поняли, что это удобно, процедура, так сказать, нормальная, и включили ее. В любой момент они переключатся на любую другую систему, которых, еще раз говорю, как минимум 10. И банковские системы с удовольствием на это подключатся и будут пользоваться. Это не интернет, который, так сказать, неудачный пример. Он по-другому устроен.
На мой взгляд, это удачный пример, потому что SWIFT это международная система, это всемирная система. Да. Это угодно на сегодняшний день международный стандарт. Для того, чтобы...
Один из,
но это самый популярный международный стандарт.
Да, самый удобный.
На сегодняшний день для того, чтобы перейти на какой-то другой стандарт, надо проделать кучу действий, кучу работы, и не только по переводу своих собственных банков, но и по подключению к этой самой новой сети и вообще привычке.
Если американцы захотят нас санкционно наказать и загрузить деньгами, они могут отключить SWIFT, это правда. Значит, для этого они должны так и дать команду в данном случае. Я не уверен, что голландцам дать команду отключить. Иначе мы вас отшлепаем. Они нам с удовольствием отключат. Ну, без удовольствия, точнее, потому что они потеряют деньги. Они это дело отключат. Мы можем вступить в переговоры с другой организацией или заместить отечественные. Это не безумно дорогая технология, кстати.
Но заменить
чем-то другим и использовать ее.
Это надо сделать. На тот момент, когда это произойдет, это вот будет мгновенный, так сказать, шутдаун такой, когда никто не может сделать ничего, и дальше начнется какая-то работа по поиску альтернативы, по подключению.
Это неприятность, да.
Это не просто неприятность, это время, и как следствие время – деньги.
И поэтому деньги, да.
такого рода альтернативной системы, которая бы была параллельно SWIFT, но совершенно независима, и которой можно было пользоваться, я, например, не знаю. Может быть, это часть моей дикости, вот не изучил как бы весь тот десяток, о котором ты говоришь. Но, тем не менее, эти самые системы, кстати, существовала и какая-то советская система, которая, например, не включала никаких
SWIFT и так далее. Значит, называлась чеченский авизо.
Ну, до чеченских авизо была какая-то официальная же система. Но, тем не менее, значит, она, так сказать, такой же популярности не снискала. И, видимо, на нее перейти или вернуться назад будет не так уж просто. Весь вопрос в том, чтобы избежать от шутдауна. Когда-то это произойдет. Даже если это произойдет, то какой-то выход из него будет найден. Но это будет время, это будут потери. Возможно, критичные потери там, в какой-то шоковой ситуации и так далее, и так далее. Лучше, конечно, эту ситуацию предотвратить. Вот у нас там, так сказать, при помощи платежной системы МИР старались найти выход из этого. Ну, я думаю, что это разумно, потому что масса западных и незападных стран, они уже пошли по этому пути. Та же самая Япония, Франция, Куба, из тех, которых я знаю достоверно. Вот, я не думаю, что в Германии существует такая же система и так далее, и так далее. При всем при том, что их никто отключать от этого не собирается. Я это просто говорю как параллель тому, что с интернетом та же самая катастрофа, когда если это
не та же самая,
она будет гораздо масштабнее. Я согласен, что это не та же самая, потому что в одном случае это затронет банки и финансовые транзакции, если говорить о SWIFT, а вот что касается интернета, то это касается жизни прямо всех, включая средства коммуникации, те же самые скайпы, те же самые письма, те же самые платежи, те же самые, я не знаю что, тут уже проще назвать того, чего не связано с интернетом, чем то, чего с ним связано. Поэтому, вообще-то, это идея разумная. Другое дело, как она будет реализована, об этом, так сказать, стоит поговорить.
Но... Идея неразумная. Я приведу другое сравнение, так сказать, ты с SWIFT произвел, которое на самом деле не соответствует действительности, это сравнение. А я приведу, например, ну, с учением христианства во времена средних веков. Когда белый человек из Европы, так сказать, завоевывал какие-то страны, он нес туда, кроме оружия, так сказать, и выкачивания золота, так сказать, нес туда христианскую религию в принудиловку. Надо отчетливо сказать, в принудиловку. И, например, предположить о том, что завоевывая Южную Америку, испанцы в какой-то момент подумают, а вот плохие индейцы нападают на нас здесь, золото плохо платят и вообще, так сказать, дерутся, нервничают, вообще не нравится им. Давайте-ка мы их отключим от христианства и перестанем посылать миссионеров, перестанем посылать туда Библии, перестанем нести туда Слово Божье в том понимании, как это испанцы произносили. Вот зачем это делать? На данный момент в идеологии западного человека, так сказать, я включаю Штаты, Западную Европу и многие другие развитые страны, азиатские, все это под условным словом Запад. Для них это определенный интернет, определенная религия, которую они внедряют. Они считают, что это интернет приводит к демократии, к рыночной экономике, к внедрению их идеалов, которые они вторгают нам, как диким-диким индейцам. Значит, вот они полагают, что это так. Зачем им отключать интернет? Ну, смысл. Вот они полагают так. Я не говорю, что ты с этим согласен или нет, или я согласен или нет. Они полагают, что это полезно, чтобы во всех странах был интернет. Если была возможность сейчас подключить Северную Корею, они с большим удовольствием подключили. Была возможность снять фаервол в Китае и подсоединить это к общей сети интернета без ограничений, они бы с удовольствием подключили. Какие там у нас еще страны есть? Вот они вот везде готовы включать. Так, все это хозяйство. Это с их точки зрения, это проявление новой прогрессивной религии. Это то, что нужно внедрять. И отключать они это не собираются. Отключать собираются наши. Они когда принимали этот закон, первое, что они начали обсуждать, это закупка топоров для того, чтобы перерубить кабели. Вот, конечно, в переносном смысле, потому что все это носило характер, значит, не топорный, так сказать. Но, тем не менее, смысл закона – это как оплатить топоры. Побольше, и чтобы одновременно можно было рубануть все оптиковолоконные кабели, перерубить от сервера. А вовсе не потому, что так, если они отключат. Предлог был о том, что если они отключат, мы должны быть готовы. Вранье это все. Никто так не ставит вопрос. И они это прекрасно понимают. Поэтому обсуждают вопрос не когда они отключат, а когда у нас наступит момент, когда нам станет вот вилы, так сказать, и вот этот интернет нас замучили, эти проклятые америкосы со своим интернетом, давайте-ка мы рубанем, и чтобы по границе все обрубить. Вот смысл того закона, который они сегодня приняли в первом чтении.
Не, ну, конечно, слеза наворачивается при помощи, когда думаешь о добром западном человеке, который несет свою религию как свет, так сказать, темным массам, и вместо этого...
Я к религии сказать... вообще плохо отношусь. Более того, я трижды сказал, что они так думают, а не я так думаю.
Ты ввел в параллель и религию тоже, поэтому я и продолжаю религиозную тему. Религиозная тема – это вещь чисто индивидуальная. Если отрубить кого-то, так сказать, от миссионерской помощи, то дальше остается вопрос, он верит или не верит, нужна ли ему, так сказать, связь с папой или не нужна связь с папой.
В средние века думали иначе, не думали, что это индивидуальное.
Во всяком случае, я думаю, что если бы миссионеры пошли по этому пути, индейцы бы не очень сильно переживали по этому поводу, возможно, даже сказали бы им спасибо. Но что касается интернета, то до тех пор, пока это остается делом чувств личного человека западного, который считает, что он несет благо во весь мир, и поэтому через сеть интернет он распространяется как можно больше и шире, это одно.
А когда разумное, речь идет о... доброе, вечное.
Когда речь идет о воле элиты правительства, которые понимают, что в результате отрубания от интернета может наступить реальная экономическая задница в той или иной стране, потому что у нее куча завязанных вещей на интернет, это становится определенным оружием. Оружием, которое можно применить, а можно не применять. Можно взвесить на балансе, что такое важнее, общечеловеческие ценности или конкретный экономический удар, который можно нанести по стране. И тут вопрос будет решать не сообщество западных людей, которое вообще думает о том разумном, добром и вечном, которое нанесет при помощи интернета, а конкретные элиты, которые стоят с рубильником. Вот врубят они их и не будут спрашивать это сообщество, как, собственно, часто так и делали в самых разных ситуациях, начиная от развязывания войн и кончая... так сказать, теми или иными экономическими потрясениями у них в стране, против которых, например, выступают те же желтые жилеты во Франции. Знаешь, там же протест берется не от того, что правительство совсем все согласовало и так добро сделало, а то, что подавляющее большинство населения правительству больше не верит, от того оно и доверяет больше желтым жилетам. Это между чувствами человека и общей идеей западной морали и цивилизации, так как она пропагандируется, и конкретными действиями, которые могут осуществить те или иные западные правительства, в своих конкретных интересах. Это есть большая разница. Кроме того, я не сомневаюсь, что, допустим, последствия отключения интернета, они через какое-то время преодолимы, если бы они наступили, да, если бы вот захотелось такой экономический удар по России нанести. Я подчеркиваю, именно экономический, не идеологический, не какой-то еще, а именно экономический. Потому что в идеологическом поле мы как-то соперничаем, я думаю, что достаточно удачно, со всех сторон глядя. А вот в экономическом поле, да, через какое-то время он будет преодолен, так же, как в истории со Свифтом. Но это потребует времени, денег, затрат и преодоления того самого шутдауна, который это может повлечь. Это реальная вещь, это реальная угроза. Да, пожалуйста, Саша.
Если бы ты был прав, то Государственная Дума озадачилась бы созданием нашего нового интернета отечественного. Зачем? Создание... идеология, архитектура интернета, его модификации в 21-22 веке, подумать о будущем. Создали элементные базы для того, чтобы создать устройства, которые... Создание самих устройств, их разработка, идеология. Я бы в это поверил и сказал бы, и я бы увидел, как в Зеленограде растут новые корпуса из стекла и бетона. Туда заселяются лучшие специалисты мировые, так сказать, индусы, евреи, наши отечественные, все съезжаются туда, все творят новые разновидности интернета, основанные на квантовых компьютерах с бешеной скоростью. Запускаются спутники, которые позволяют, так сказать, работать безаварийно, так сказать, без всяких пиндосов, так сказать, и все это действует. Во, это, в этом я поверил. Когда обсуждается вопрос закупки топоров, а именно обсуждается это, а не что-то другое, топоры для перерубания кабелей. Это не говорит о том, что наши собираются создавать в экономических целях подстраховку тому интернету, чтобы у нас не было причин. Они делают, они закупают топоры для того, чтобы отрубить интернет на случай общения с Западом, чтобы они не могли повлиять идеологически, так сказать, на наше население. Вот в чем разница.
А так, если бы... Одновременно выдвигаешь две взаимоисключающие идеи. Потому что если речь идет о не собственного интернета, там на квантовых компьютерах, каких-то, но именно собственных.
И с космосом, да.
Это вот как раз создание собственной сети, вот той самой, которая...
Я за, если бы это двигалось, это было бы очень хорошо.
Повторяю, которая отличается от всех остальных тем, что она ограничена только тем полем, где она применяется. Вот создали его в России при помощи квантовых компьютеров и так далее. Да. Во всем другой интернет, остальной. И поэтому Россия автоматически оказалась от него отсечена. Он более прогрессивный, он на более прогрессивном компьютере, но он другой. Он с другой идеологией, с другой философией, он не состыкуется с этим.
Если все, нас будет лучше, он победит. Даже не думай. Если есть даже... на квантовых компьютерах, да с космосом, мы загрызем всех западников, и они будут пользоваться нашим интернетом, и еще деньги нам платить. Осталось дело за малым. В Зеленограде построить новый корпус.
Для того, чтобы загрызать, надо, чтобы они его приняли вначале. А если они
куда не идет, если он наш лучший, дешевле и быстрее?
Квантовый интернет новый, это и будет как раз тем самым топором, про закупку которых ты только что сейчас ерничал. Понимаешь, на самом деле, конечно, в законопроекте в этом никакой закупки топоров не предвидится, да я и не думаю, что вообще нужно покупать топоры для того, чтобы перерубать оптический кабель. Его просто можно отключить рубильником, который уже существует на нем, так что топоры там вообще...
Топором надежнее.
Не при делах. Вот. А вот что касается независимости сети, то она действительно существует, потому что на сегодняшний день вся атрибуция доменных имен, она находится, как говорится, и дальше распределение нет, они находятся в виде Соединенных Штатов. Это очень удобный инструмент. На самом деле можно не говорить ничего о том, что ты собираешься или не собираешься применять. Он просто у тебя в руках. Вот когда он нужен, этот рубильник самый, можно повернуть и все. Вот в российском сегменте, во-первых, такого рубильника нет, а во-вторых, я думаю, что он вряд ли нужен. Потому что если мы говорим об общей сети интернета, о международной, то именно в этом ее плюс. Не в том, что она самая совершенная, или в том, что в ней нет каких-то новых элементов, а в том, что она уже есть, и она реально международная. Вот ее нельзя разрывать ни в коем случае. Потому что от этого, так сказать, всего. Но иметь какую-то альтернативу на этот счет, это необходимо. Это, кстати, касается не только сети интернет, это касается и массы других вещей, с которыми мы завязаны на западного
контрагента. Злые языки утверждают, что, так сказать, при отсечении большого сегмента, а Россия это уже большой сегмент интернета, неизбежно страдает вся мировая сеть. Да, они утверждают, злые языки утверждают, что если это маленькая сеть, то она безболезненно рубится. А большая сеть рубится с определенной болезненностью.
Болезнь, это согласен, это имеет некие обратные эффекты для тех, кто его рубит, если гипотетически предположить, это в западной стороне. Но это понятно, потому что это узлы
связи. Ты опять предполагаешь, что они будут рубить. Я тебе говорю, наши будут рубить. Вот те категорически не обсуждают закупку топоров, а мы обсуждаем. Рубить собираются наши.
Ты обсуждаешь закупку топоров, я обсуждаю эту проблему так, как вижу со своей стороны. Я понимаю, что действительно отрубание сети, если бы оно произошло, оно влечет для себя большие потери для тех, кто отрубает. Именно потому, что количество передаточных узлов сокращается. Если это достаточно большая территория, то, естественно, это несет определенный ущерб, замедление, скажем так, деятельности для всей остальной сети. Она не остановится, но в ней появятся большие трудности. Но сделать это можно, если ты хочешь нанести ущерб, так сказать, потенциальному противнику, то сделать это можно. И это одно из возможных видов оружия, кибероружия, если угодно. Пожалуйста, Саша.
Мы с тобой обозначили цифру 24-й год. Я убежден, что к 24-му году российское правительство новый интернет не построит.
Не построит, оно и даже задачи такой не ставит.
Не построит. Вот закон примут, а интернет не построит.
А он не о строительстве интернета, тут как бы...
Еще раз говорю, закон примут о том, что надо бы сделать независимый на случай, ежели там чего, чтобы у нас было чего, не построит. А топоры закупит и в случае необходимости приготовиться к тому, чтобы перерубать. Вот в это верю. Также я не верю, что российское правительство до 2024 года построит мост через реку Лена в Якутске. Не построит. Решение может принять, деньги выделить, украсть, верю. Значит, моста не будет. И поэтому, так сказать, те поезда, которые подходят с одной стороны Лены, которые должны попасть в Якутск, столицу Якутии, они так и по-прежнему будут разгружаться там, перегружаться на машины, сани, воду, там, я не знаю чего, так сказать, и зимой перевозиться на санях, а летом по воде, так сказать. Вот не построят к 2024 году. Туннель к Сахалину не построят.
Или мост.
Не построят. Да, или мост. Причем ни того не построят, ни другого не построят. Местное самоуправление, так сказать, не модернизируют, не введут, так сказать, его деятельность. Его не будет. Экономика расти к 2024 году с величиной, так сказать, больше порядка 2% не будет. Вот есть вещи, которые я верю, что в 2024 году, несмотря ни на что, несмотря на трудности, несмотря на козни, значит, вот есть вещи, которые сделаны не будут. И к ним относится интернет. В то же время как? В то же время как? Я так думаю, что к 2024 году флотилия из нескольких тысяч маленьких этих спутников на низких орбитах, которые Маск планирует вывести, с использованием, кстати, наших ракет. В это я верю. В это я верю. На Луну мы не полетим. А ракеты продать Маску, так сказать, это святое дело. И выбросить туда вот эти мелкие спутники, которые летают там тучами. Они же между собой должны коммуницироваться. То есть там история с вот этого проекта, она такая, что Web 1, что ли, она называется, или как, какое-то там название. Да, Web 1. Вот в это я верю. Поэтому, так сказать, вот к 2024 году, так сказать, отвечая на вопрос, поставленный в заголовке нашей передачи, есть вещи, которые верю, которые не верю. Не сделаем мы. Топоры купим, отрубить в случае необходимости. Как показала ситуация с антисанкциями. Значит, произвести собственный сыр мы не можем, но запретить другой можем. Верю. Сразу.
Я этот собственный сыр, между прочим, уже несколько лет ем. И, в общем-то, и доволен. Но, так сказать, можно считать, что его и не произвели. Правда, непонятно, чем я тогда питаюсь. Я люблю сыр. Вот. Особенно мне понравился «Золотой ларец», для тех, кто интересуется. Вот. Но я к чему это все рассказываю? Что, конечно, можно ставить легко прогнозы насчет 2024 года, чего будет, чего не будет. Мне это больше всего напоминает известную сказку про Хаджуна Середина, который обещал научить ишака говорить. И обязался, что к этому сроку, понимал, что к этому сроку кто-то им умрет. Или шах, или ишак, или он сам. Вот, поэтому, что будет в 2024 году с этой точки зрения, чего там построить, чего не построить, вот я бы лично ни за что это не подписывал, кроме одного. Вот что касается 2024 года и Илона Маска, то я, например, верю, что к 2024 году он может запустить тучу спутников. Но даст ли это всемирный интернет, я в это вот не сильно верю. И объясню почему. Потому что все время, когда Маск говорит о глобальном интернете, он сосредоточит усилия на спутниках. Сколько их будет мелких, как они будут коммуницироваться между собой. Все ништяк, все хорошо работает. Непонятно, как они будут коммуницироваться с Землей. А вот с Землей, для того, чтобы на Земле был интернет, по проекту Маска, так это мимоходом, как бы в скобках упоминается, что должна стоять куча самых приемных станций, которые при помощи Wi-Fi этот интернет должны распределять. Это не каждый телефон или смартфон будет обладать спутниковой антенной для того, чтобы напрямую коммуницироваться со спутником. Это нереально на сегодняшний день, по сегодняшним техническим возможностям. И это не зависит от Маска. Он говорит лишь о том, что вот да, будут где-то станции разбросаны, их тоже будут кучи, вот, которые дальше при помощи Wi-Fi будут...
Ну и у себя я на даче поставлю себе такую станцию и буду принимать.
Да, ну просто вопрос, сколько она будет стоить, во-первых, эта
станция. Это не безумно дорого, ну что... Она будет приблизительно стоить столько, сколько сейчас стоит космический телефон. Он стоит 15 тысяч рублей.
Возможно. Возможно,
ну, и так. Нынешний космотелефон стоит 15 тысяч рублей. Он не дешевый, но и недорогой. Дешевле айфона.
Некая стоимость коммуникаций на сегодняшний день к этому
приплетается. Ой, коммуникации. Он же, значит, что такое? Это антенна, которая принимает из космоса сигнал и посылает его туда. Эта антенна приходит на твой Wi-Fi узел, откуда ты рассылаешься. Как он называется сейчас?
индивидуальный космический Wi-Fi для себя.
Да, и дальше этот Wi-Fi раздается по всему дому. Так сказать. Меня вполне устраивает. Куплю себе за 15 тысяч. Пусть это будет дороже, потому что космический телефон, понятно, что не та скорость. Ну, то есть это, скорее всего, будет дороже. Но техника развивается, если они будут в массовом производстве, черт, нормально все. Устраивает меня все. Важно, чтобы эти спутники летали на низкой орбите. Чем отличается от того, что сейчас есть? И сейчас есть Direct-PC, так называемая структура, когда ты в одну сторону по интернету посылаешь запрос, а потом скачиваешь, например, фильм. Ты его скачиваешь с геостационарной орбиты, которая на 36 тысяч километров находится далеко. Поэтому, благодаря тому, что скорость света, она все-таки не мгновенная, а все-таки достаточно, она хоть и большая, но и задержка эта, она в случае скачивания фильма не принципиальна. А в случае, если ты хочешь играть, вот этот параметр пинг, так называемый, он обязательно получается очень большой в этой части. И с этой точки зрения, значит, геостационарная орбита, так сказать, кроме затухания сигнала, что, естественно, само по себе является проблемой, кроме всего прочего, это является проблемой. Если же они летают низко и между собой коммуницируются эти спутники, эта проблема частично решается. Поэтому это позволяет как раз сделать его широкополосным, так сказать, и на большой скорости передавать туда и обратно большой объем информации. Решение само по себе технически проработано, оно же, так сказать, не нулевое, так сказать, его продумали.
Нулевое, просто в той стадии, в которой ты рассказываешь, что каждый, кто желает, при условии, конечно, что оно будет осуществлено, каждый, кто желает, так сказать, за 15 тысяч долларов у себя установить вот некий...
Рублей.
Ну, мы говорили пока о цене спутникового телефона, который есть, да, за 15
рублей. Он 15 тысяч рублей стоит, Валера, ну залезь в интернет, ну продают за 15 тысяч рублей, продают.
Я не интересуюсь спутниковым телефоном, ты мне только...
Я интересовался, мне теще надо купить свой спутниковый телефон, 15 тысяч рублей.
Допустим, каждый, кто 15 тысяч рублей или долларов, в зависимости от того, что окажется более реальным, купит себе, так сказать, спутниковый роутер, наверное, он может себе обеспечить персональный Wi-Fi, так сказать, и дальше после этого пользоваться спутниковым интернетом, при условии, конечно, что Маск не врет, и он действительно запустит эту тучу мелких спутников, которые он обещал делать. Он мужик понтовый, может действительно это осуществить, а может и соврать. Тут по-всякому бывает. Но так или иначе, речь идет о людях, которые могут себе обеспечить вот прямой спутниковый доступ. Маск говорил не об этом. Он говорил о неких станциях, которые будут созданы, так сказать, на Земле, которые будут раздавать бесплатно этот Wi-Fi. Вот, но, правда, кто будет устанавливать эти станции на суверенных территориях, будь то Россия, Китай, Англия там, или я не знаю кто, вот пока этот вопрос остается в туне. Он отвечает пока только за спутники. Вот спутники, он говорит, точно будут, как он считает, что вот он запустит, и 1000 мелких, они там между собой
коммуницируют. А у себя на даче я сам поставлю.
У тебя на даче ты поставишь. Возможно, и Англия поставит за свой счет все вот эти. Возможно, это сделают и Соединенные Штаты, хотя им потребуется для этого больше усилий. Но, предположим, они это сделают, то есть пренебрегут существующими сетями, всеми автоволоконными, и скажут, давайте всюду строить спутники и с Wi-Fi сделать. Вот в Париже обещали, например, так сказать, обеспечить бесплатный интернет через Wi-Fi всем. Я не знаю, насколько это дело продвинулось, но обещание такое действительно было несколько лет назад. Вот. Дальше остается поглядеть только за его реализацией. Мне более суманной кажется даже не спутниковая, а наземная часть. Вот со спутниками, допустим, он не врет, и все действительно так и обойдется. Хотя, кроме слов Маска, на сегодняшний день в подтверждении ничего нет. А вот кто будет строить эту наземную сеть, будет ли ее строить сам Маск, как говорится, на дармовой основе, раз что он обещал бесплатный интернет всем. Или он скажет, ну вот эти теперь пусть делают, я, так сказать, на орбите бесплатный интернет всем обещаю, вот спустить его на землю. Это уже задача национальная. Посмотрим, как это будет образоваться. Меня вот более интересует этот последний сегмент, потому что именно от него все и спотыкается. Пожалуйста, Саша.
Слово «сеть» не очень приемлемо к этой теме. Речь идет о том, что если у тебя есть розетка 220 вольт, и ты включаешь туда роутер, к которому подключена антенна, это и есть как раз та локальная сеть, которой ты дальше пользуешься. Она не требует дальнейшего соединения по оптиковолоконному или медному кабелю, который сейчас у нас существует. Подразумевается, что для, там, где у тебя есть оптиковолоконная сеть, вообще проблемы нет. Ты там воткнулся в одном месте, и дальше у тебя по этому оптиковолокну оно зашло-то по всей стране. Это та ситуация, которая сейчас есть. А другая ситуация, когда у тебя оптиковолокно не дошло, и даже медь не дошла. И в этой ситуации тебе достаточно 220 вольт, в который ты воткнулся, и относительно, значит, оценок. Значит, самый дорогой, в самом начале, когда появились спутниковые телефоны, самые первые, самые дорогие, они стоили 6 тысяч баксов. Значит, это был чемоданчик размером с кейс, так сказать. Вот он стоил 6 тысяч баксов, это была самая дорогая цена. С тех пор она закономерно снижалась и дошла вот до нынешних 15 тысяч рублей. Поэтому как бы электроника, она дешевеет из-за массового производства, из-за того, что унифицируются какие-то детали, значит, применяются все новые и новые технологические решения, и вполне это может быть. Речь идет о том, что у тебя, так сказать, между тобой и космосом, между твоим, твоей антенной и космосом, нет посредников. И в этой ситуации даже полицейский, который приходит домой к тебе с обыском, если он не находит тайную антенну, по которой ты с Маском общаешься, то предъявить ему что-либо сложно. Придется прятать эти антенны, как обычно, как раньше прятали пишущие машинки или там ксероксы, так эти радиоприемники во время войны. Вот аналогичная ситуация будет.
Ну, вроде на них пока запрета никакого особого нет, тем более, что спутниковая связь, насколько я понимаю, сейчас ограничивает не столько стоимость самого аппарата, сколько стоимость контакта. Вот да. сам по себе контакт такой дорогим, да. Поэтому да. здесь да. это ничего удивительного нет. В общем, это примерно...
Что меня и остановило, когда я хотел теще это дело. Но я эту мысль не оставил. Она живет под Ташкентом. Там очень плохая сотовая связь. Поэтому я предполагал, что я ей куплю этот сотовый телефон. И там связь какая? Когда ты звонишь, там действительно очень дорого. Когда ей туда звонишь, то у нее получается бесплатно. По этой причине я тещу уговариваю сейчас, чтобы она купила этот телефон, вернее, я ей куплю. Значит, что она делает звонок и говорит, я жду звонка, и вешает трубку. И мы ей позвоним, разговариваем, так сказать, и мы оплачиваем, так сказать, этот телефон. Для нас это не обременительно. Вот, то есть, такая схема, она у меня не ликвидирована, и не исключено, что она состоится. Но, к счастью, сотовая система там под Ташкентом постепенно улучшается, и наконец разговаривать уже можно, еще немного, и мы начнем уже по видеоварианту общаться, а нам уже тогда и спутниковый не нужен.
Ну, слушай, давай перейдем, наверное, к вопросам, а то уже осталось не меньше половины времени, а, так сказать, вопросов у нас, как всегда, много, и поэтому я боюсь, что опять мы будем на них телеграфно пока отвечать. Так, в прошлой передаче Смирнов затронул независимость Белоруссии. Должен ли Лукашенко отдать Белоруссию на разграбление Кремлю и олигархам ради того, чтобы порадовать националистов объединением? Ну, мне тут не очень понятно, чьих националистов надо радовать объединением, наверное, русских, потому что белорусские националисты как раз выступают за объединение с Европой, то есть, грубо говоря, украинизацию Беларуси там в некотором смысле. Должен ли отдать ее на разграбление Кремлю? Ну, пока, насколько я понимаю, Кремль-то особенно Белоруссию не грабит, как собственно и мы. Речь идет о некой концепции союзного государства, которая не реализуется, и под которую как бы Лукашенко получает себе, то есть Белоруссии, не себе, конечно, лично, определенные преференции там, в ценах на нефть, в ценах то, все и так далее. Ну, в общем, короче говоря, в определенном смысле, если можно так выразить, живет за счет России. Я не могу сказать, что Россия живет за счет Белоруссии. Это было бы против истины погрешить. Поэтому я не очень понимаю, в чем разграбление ее, собственно, должно состояться. Мне вполне устраивает тот режим, который сейчас существует в Беларуси, сразу хочу сказать, и в том числе деятельность Лукашенко. Но что касается разграбления Кремля и олигархам, что-то я не очень вижу, как это должно технически реализоваться. Вот после этого, после того, как если бы осуществилось союзное государство или слияние двух государств, я понимаю, что в результате него пострадал бы несколько клан Лукашенко как таковой. Он решился бы самостоятельности, в общем, всего того, что дает суверенное правление. Это да, это произошло бы не только для него, но и для всех людей, которые к нему сопричастны. Но чтобы от этого произошло какое-то особое разграбление Беларуси, ну, трудно пока представить себе это, я не очень понимаю это. Пожалуйста, Саша.
Мы говорили о 24-м годе. К 24-му году белорусы, если объединятся с нами, они будут платить не только за проезд по дорогам по системе Платон, но и также за мусор раз в 10 больше, чем сейчас платят. И многие другие вещи. Коммуналка, газ, естественные монополии, так и налоги. по кадастровой цене, так сказать, завышенной в 4-5 раза на дома и многие другие вещи. Я бы на их месте пока повременил, так сказать, объединяться с Россией, потому что уж больно это экономически невыгодно. И они, им батькин режим покажется, так сказать, манной небесной, так сказать, после общения с Путиным.
Ну, я думаю, что для, если, если бы Белоруссия сейчас полностью существовала только на собственные средства, без, без каких-то вот дотаций и вливаний со стороны России, то надо было сравнивать именно с этим. Но до сих пор этого не, не происходило. По самым разным причинам. Там, это касается многих вещей, начиная от экспорта, так сказать, реэкспорта вот этих вот антисанкционных товаров, и кончая там те же самые нефтью, перепродажи нефтепродуктов. Но это все достаточно широко разговаривается в прессе. Чистого опыта о том, как жила бы Беларусь без вот этих вот всех вливаний, никто не имеет.
На самом жила деле. Бы хуже.
Наверное, жила бы хуже, я думаю.
Но обрати внимание, так сказать, хитрый батька, так сказать, общаясь с Кремлем и выцыганивая вот эти преференции, потом делится с населением.
Делится, да, безусловно. Это он не загребает себе в карман.
Это а наши, наши, когда делают какую-то жульку на межгосударственном уровне, делятся с убытками с населением, а не прибылями. В этом есть и отличие.
Согласен, согласен, есть. Но, повторяю, чистого эксперимента нет, поэтому тут я не очень вижу, что на Белоруссии, честно говоря, можно грабить. Так, это как они собрались отключать интернет? Ведь на нем завязано все в России. Банки, торговые сети, заправки, больницы, организации, даже военная промышленность, аэропорты, да и все вообще. Ну вот тут и оно, что в случае, если такое отключение произойдет, при условии, что Россия завязана на западные источники как бы вот этого вот манипулирования интернетом, то, конечно, это серьезный экономический удар. Именно об этом я и говорю. Пожалуйста, Саша.
Путин для сохранения себя на троне готов, чтобы страна жила в каменном веке. Он готов пойти на такие жертвы и отключить интернет по всей стране, лишь бы самому сидеть в Кремле.
Угу. Ну, вот такой тезис тоже существует. Пусть все рухнет, но я буду сидеть на обломках Кремля.
Да.
Почему приезжие из Венесуэлы в Штатах так не любят Мадуро и Чавеса, а приезжие из Кубы не любят Кастро? Говорят, что Венесуэла была богатой страной, а Мадуро с Чавесом ее обнищали. Вы знаете, там длинная история, не хочется ее всю пересказывать, потому что речь шла о том, что какое-то время, как, собственно, и в России, Венесуэла думала, что она может жить целиком на доходах от нефти, а когда упали цены и выяснилось, что все-таки своя промышленность тоже нужна, оказалось, что там от нее остались одни обломки. Вот, грубо говоря, это так. Но те, кто выехал и, естественно, являются иммигрантами, для того, чтобы жить в противостоящей Венесуэле стране, как и в противостоящей Кубе, они должны, безусловно, поддерживать ту ситуацию, которую считает принимающая их страна правильной. Так что у них другого выхода особо нет. Пожалуйста, Саша.
Есть аналог страны Венесуэла, который пошел существенно дальше и быстрее, и кровавым способом. В Латинской Америке. Этот аналог – это страна Гаити. Угу. Гаити – это половина острова, где изгнали белых людей. Угу. И там проживают одни цветные ребята. Ужас, что творится. Ну, это самая бедная страна, там ужасная, там вплоть до не пойми чего. Так, диктатура сменяет одна другую, все жулики, и результат плачевный. На этом же острове, вторая половина острова называется Доминиканская Республика. Куда, я считаю, за счастье поехать богатые люди со всего мира, для того, чтобы приехать туда на шикарном круизном лайнере, туснуться в этой Доминикане, тут тебе зонтики, тут тебе коктейли, тут тебе все классное. Процветает, вот Доминиканская Республика процветает. Живут на одном острове, то есть климатические условия абсолютно одинаковые. Просто вот граница прошла после войны гражданской, вот отсюда выселили белых, а здесь, так сказать, они как раз сюда сбежали. Вот Венесуэла не так резко пошла по этому пути. Она процветала в тот момент, когда 15% населения, там были строго белые люди, которые жили лучше, чем остальные. Это надо признать. Они жили лучше. Потому что они были образованные, это были инженеры, это были вот эти деятели нефтяной истории, науки и все прочее. И страна действительно была в какой-то степени процветающей.